Літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Скарлетт вышла замуж за Фрэнка Кеннеди через 2 недели после головокружительного быстрого ухаживания. «Он так пылок», — сказала она ему краснее, — «что у нее просто не хватает духу противиться доле». Он, конечно, не знал, как эти 2 недели она шагала по ночам из угла в угол, скрипя зубами от досады. Она досадовала на его нерешительность, а ведь она и поощряла его, и намекала, молясь, чтобы какое-нибудь несвоевременное письмо от Сьюлин не разрушило ее планов. Но, слава богу, сестра ее не из тех, кто способен поддерживать переписку. Она обожает получать письма и терпеть не может писать сама. Однако все возможно. Все, думала Скарлетт, шагая в долгие ночные часы взад и вперед по холодному полу своей спальни и кутаясь в накинутую поверх ночной рубашки выцветшую шаль Эллен. Фрэнк не знал, что она получила коротенькое письмо от Уилла, в котором он сообщал, что Джонас Уилкерсон снова приезжал в Тару и снова, узнав об ее отъезде в Атланту, так разбушевался, что Уилл с Эшли в самом буквальном смысле слова вышвырнули его вон. Письмо Уилла напомнило Скарлетт о том, что она и так хорошо слишком знала. Время, оставшееся до уплаты дополнительного налога, истекало. И по мере того, как шли дни, Скарлетт все глубже погружалась в отчаяние. Ей хотелось схватить стеклянную колбу часов и задержать пересыпающийся в ней песок. Но она так хорошо скрывала свои чувства, так хорошо играла свою роль, что Фрэнк ничего не заподозрил и ничего не увидел, кроме того, что лежало на поверхности. А видел он лишь прелестную, беспомощную молодую вдову Чарльза Гамильтона, которая каждый вечер встречала его в гостиной мисс Питтипэт и, восторженно затаив дыхание, внимала ему, когда он рассказывал о своих планах переоборудования лавки. Он рассказывал ей о том, сколько денег рассчитывает заработать, купив лесопилку, и многое другое. И ее неясное сочувствие, ее горящие глаза и ее интерес к каждому его слову были бальзамом, врачевавшим рану, которую нанесла ему предполагаемая измена Сьюлин. А у него так болело сердце. Поступок Сьюлин так глубоко потряс его и так больно задел его самолюбие, самолюбие застенчивого, легко ранимого, немолодого уже холостяка, знающего, что он не пользуется успехом у женщин. Написать Сьюлин и отчитать ее за неверность он не мог. Ему претила даже самая мысль об этом. Но зато он мог облегчить душу, разговаривая о случившемся со Скарлетт. А она же, слова худого не говоря, Сьюлин, вместе с тем высказывала полное понимание. Да, сестра очень плохо обошлась с ним. А ведь он заслуживает совсем другого отношения. И, конечно же, найдется женщина, которая сможет по-настоящему оценить его. Ах, эта крошка, миссис Гамильтон! Она была так хороша со своими румяными щечками. Она то грустно вздыхала, думая о своей печальной участи, то, слушая шуточки, которые он отпускал, чтобы приободрить ее, так весело и мило смеялась, словно переливчато звенели крошечные серебряные колокольчики. Зеленое платье, теперь уже очищенное мамушкой, выгодно обрисовывало ее стройную фигуру, и каким колдовским был этот нежный запах, неизменно исходивший от ее платочка и волос. И чтобы такая славная маленькая женщина жила одна, совсем беззащитная в этом мире, всей жестокости которого она даже не понимает, это просто позор, да и только, так думал Фрэнк Кеннеди. Ведь у нее нет ни мужа, ни брата, а теперь даже и отца, который мог бы защитить ее. И Фрэнк считал, что мир слишком безжалостен к одиноким женщинам. А Скарлетт помалкивала, от души желая, чтобы он пребывал в этом ложном убеждении. И вот так Фрэнк Кеннеди стал заходить каждый вечер, ибо атмосфера в доме мисс Питтипэт была приятная и успокаивающая. Мамушка открывала ему парадную дверь с улыбкой, предназначенной для людей достойных. А Питти подавала ему кофе, сдобренный коньяком, и окружала его вниманием. А Скарлетт ловила каждое слово Фрэнка Кеннеди. Иногда днем, отправляясь по делам, он приглашал Скарлетт прокатиться с ним в кабриолете. Ему было весело с ней, она задавала ему уйму очень глупых вопросов, как истинная женщина, без всякого осуждения, говорил он себе. Он, само собой, смеялся над ее неосведомленностью в делах, и она тоже смеялась и говорила: «Но не можете же вы рассчитывать, чтобы такая глупая женщина, как я, что-то понимала в мужских занятиях?» И впервые за всю свою жизнь закоренелого холостяка Фрэнк Кеннеди, благодаря Скарлетт, вдруг почувствовал себя сильным мужчиной, созданным Господом Богом по более благородному образцу, чем многие-многие другие, созданным, чтобы защищать вот таких глупеньких, беспомощных женщин, как Скарлетт О'Хара. И когда они, наконец, уже стояли вместе перед алтарем, и ее маленькая ручка доверчиво покоилась в его руке, а опущенные ресницы отбрасывали густой полукруг тени на розовые щечки, он едва ли мог бы объяснить, как же это все произошло. Он сознавал лишь, что впервые в жизни совершил такой романтический и такой смелый, и даже дерзкий поступок. Он, Фрэнк Кеннеди, так вскружил голову этой прелестной женщине, что она, забыв обо всем на свете, упала в его сильное объятие. И сознание одержанной победы пьянило его. На венчании не было ни друзей, ни родных. Свидетелями они пригласили людей совсем посторонних, с улицы. Скарлетт настояла на том, и Фрэнк уступил, хотя и без особой охоты, ибо ему доставило бы удовольствие видеть рядом свою сестру и зятя из Джонсборо. И что потом был прием в гостиной мисс Питти среди веселых друзей, которые пили бы за здоровье невесты. Но Скарлетт не желала слышать об этом. Она хотела, чтобы на венчании присутствовали только они вдвоем. «Только мы, Фрэнк, вы и я», — взмолилась она, сжимая ему локоть. «Как будто мы, знаете, так романтично сбежали. Я всегда мечтала о том, чтобы бежать с любимым и обвенчаться тайно. Но я прошу вас, радость моя, ради меня». И вот это ласковое слово, столь непривычное для уха Фрэнка Кеннеди, и две слезинки, ярко сверкнувшие в уголках светло-зеленых глаз Скарлетт, когда она умоляюще посмотрела на него, они решили дело. В конце концов, мужчина должен уступать невесте, особенно в день свадьбы. Ведь для женщины все эти сантименты имеют такое важное значение. И не успел он опомниться, как оказался женатым. Фрэнк, несколько удивленный ласковой настойчивостью жены, дал ей все же эти $300, хотя сначала и не хотел давать, потому что это опрокидывало его надежды тотчас купить лесопилку. Но не мог же он допустить, чтобы семью Скарлетт выселили с насиженного места. Да к тому же его огорчение довольно быстро начало таять. Такая Скарлетт стала с ним нежна и так одаривала за все его своей щедростью, что ни одна женщина ни разу еще не одаривала Фрэнка настолько. И он начал думать, что в конце концов не зря дал ей денег. А Скарлетт тотчас отправила мамушку в Тару с тройным наказом: вручить Уиллу деньги, объявить о ее замужестве и привезти Уэйда в Атланту. Через 2 дня она получила от Уилла коротенькую записку, которую всегда носила с собой. Она ее читала и перечитывала со все возрастающей радостью. Уилл писал, что налог они уплатили, а Джонас Уилкерсон, узнав об этом, вел себя не наилучшим образом, но грозить перестал. Под конец Уилл весьма лаконично, официально, без каких-либо эмоций, желал Скарлетт счастья. Уилл, конечно, понимал, какой поступок она совершила, и он не осуждал ее за это, но и не хвалил. «Что же думает Эшли?» — в лихорадочном волнении спрашивала себя Скарлетт. «Что он, должно быть, думает обо мне? Ведь прошло так мало времени после нашего грустного объяснения во фруктовом саду Тары». Трудно было Скарлетт привыкнуть к тому, что ее дом теперь в Атланте, а не в Таре. Пока она отчаянно пыталась добыть деньги, необходимые для уплаты налога, она думала лишь о Таре и о той участи, которая грозит поместью. Для других мыслей не оставалось места. Даже когда она стояла под венцом, у нее ни на секунду не возникло мысли, что она спасает родной очаг ценой вечного из него изгнания. Теперь же, когда дело было сделано, Скарлетт поняла это, и волна тоски по дому захлестнула ее. Но обратно ничего не повернешь. Ставка сделана, и она не станет брать ее назад. К тому же она была так благодарна Фрэнку за то, что он спас Тару, что у нее даже появилось теплое чувство к нему и решимость сделать все, чтобы он никогда не пожалел о своей женитьбе. Thank you. дамы Атланты знали о том, что происходит у соседей. Они знали об этом лишь немногим меньше, чем о собственных делах, только интересовало это их куда больше. Все они знали, что вот уже несколько лет, как Фрэнк Кеннеди сговорился со Сьюлин О'Хара. Он даже однажды сказал, запинаясь, что намеревается жениться на ней весной. Неудивительно поэтому, что вслед за сообщением о его тайной свадьбе со Скарлетт поднялась настоящая волна сплетен, догадок и далеко идущих предположений. Миссис Мэриузер, никогда не отказывавшаяся от возможности удовлетворить свое любопытство, напрямик спросила Фрэнка, как следует понимать его женитьбу на одной сестре вместо другой. Она сообщила потом миссис Элсинг, что вместо ответа увидела лишь идиотский счастливый взгляд Фрэнка Кеннеди. К Скарлетт же обратиться с таким вопросом миссис Мэриузер при всей своей отваге не посмела. А Скарлетт все эти дни была какая-то спокойная, мягкая, только в глазах затаилось ублаготворенное самодовольство, которое не могло не раздражать окружающих. Однако держалась она столь неприступно, что никому не хотелось заводить с ней разговор о женитьбе с Фрэнком Кеннеди. Скарлетт знала, что вся Атланта говорит о ней, но ее это не волновало. В конце концов, а что тут такого аморального выйти замуж? Ведь Тара была спасена. Ну что ж, так пусть они болтают, а у нее и без того хватает забот. И главное, тактично внушить Фрэнку, что лавка его должна приносить больше денег. Джонас Уилкерсон нагнал на нее такого страху, что она теперь не может жить спокойно, пока у них с Фрэнком не появятся лишние деньги. И даже если не произойдет ничего непредвиденного, надо, чтобы Фрэнк делал больше денег. Как можно больше денег, иначе она не сможет достаточно отложить, чтобы уплатить налог за Тару в будущем году. Да и то, что говорил Фрэнк насчет лесопилки, ей очень запало в голову. Ведь имея лесопилку, Фрэнк сможет заработать кучу денег. И тогда Тара спасена на много лет вперед. Скарлетт молча изводила себя всеми этими мыслями, потому что денег у Фрэнка было недостаточно, чтобы заплатить налог за Тару и купить лесопилку. Вот тогда-то она решила, что он должен больше выколачивать из лавки и поворачиваться куда быстрее, чтобы успеть купить лесопилку, пока кто-нибудь другой не схватил ее. Скарлетт отлично понимала, что дело это стоящее. Скарлетт думала, что будь она мужчиной, она приобрела бы лесопилку, даже если бы пришлось заложить за нее лавку. Но когда на другой день после свадьбы она деликатно намекнула на это Фрэнку, он лишь улыбнулся и сказал, чтобы она не забивала делами свою милую хорошенькую головку. Он удивился уже тому, что она вообще знает, что такое заклад, и сначала это его позабавило. Но довольно скоро, в первые же дни после свадьбы, он почувствовал, что ее деловитость не столько забавляет, сколько шокирует его. Однажды он по неосторожности сказал Скарлетт, что кое-кто, он остерегся назвать имена, задолжал ему, но не может сейчас рассчитаться. Но он, конечно, не хочет нажимать на старых друзей и бывших плантаторов и требовать оплатить долги. Он тут же горько пожалел, что вообще упомянул об этом, ибо Скарлетт одолела его расспросами. С прелестным, детски наивным видом она сказала, что это просто любопытно, кто же все-таки должен ему и сколько. Фрэнк попытался уклониться от прямого ответа. Нервно покашливая, он развел руками и повторил свою дурацкую фразу насчет того, что не надо ей загружать делами свою милую хорошенькую головку. Сам же он начал понимать, что эта милая хорошенькая головка умеет, оказывается, неплохо управляться с цифрами. Собственно, куда лучше, нежели он, Фрэнк. Это подействовало на него как-то обескураживающе. Он был точно громом поражен, когда обнаружил, что Скарлетт может быстро сложить в уме целую колонку цифр, тогда как ему, если цифр больше трех, нужны карандаш и бумага. Даже дроби не представляли для нее никакой трудности, а он полагал, что женщине негоже разбираться в делах и даже в математике. Если же ей посчастливилось иметь такие недамские способности, она должна тщательно это скрывать. Ему уже больше не хотелось говорить со Скарлетт о делах, тогда как до женитьбы это доставляло ему удовольствие. В ту пору он считал, что дела выше ее понимания, и ему приятно было объяснить ей, что к чему. Но теперь же он видел, что она все понимает и даже слишком хорошо, и, как положено мужчине, возмущался женским коварством. К этому добавилось очень глубокое разочарование, обычно наступающее у мужчин, когда он обнаруживает, что женщина не глупее его. Как скоро после свадьбы Фрэнк выяснил, что Скарлетт обманом женила его на себе, этого никто так и не узнал. Возможно, истина открылась ему в тот момент, когда Тони Фонтейн, явно избавившийся от своего былого увлечения, приехал в Атланту по делам. А, возможно, сестра сообщила ему об этом в письме из Джонсборо. Она ведь была потрясена его женитьбой. Во всяком случае, узнал он об этом не от Сьюлин. Она так ни разу и не написала ему. И он, естественно, не мог ей написать и все объяснить. Да и какой теперь смысл в объяснениях, раз он уже женат на Скарлетт? У Фрэнка все кипело внутри при мысли о том, что Сьюлин никогда не узнает правды и будет считать, что он без всяких оснований взял и отвернулся от нее. Наверное, все так думают, все осуждают его. И теперь он, конечно же, в очень дурацком положении. У него нет никакой возможности обелить себя, ибо не станет же человек ходить и всем объяснять, что потерял голову из-за женщины, и если он еще и джентльмен, тем более не может он во всеуслышание заявить, что жена опутала его с помощью лжи. Фрэнк Кеннеди думал, что все-таки Скарлетт теперь уже его жена, а жена вправе рассчитывать на лояльность мужа. Кроме того, не мог он до конца поверить, что она вышла за него замуж только из холодного расчета, не питая к нему никаких чувств. Мужское достоинство Фрэнка Кеннеди не позволяло подобной мысли задерживаться в его голове. Куда приятнее было думать, что Скарлетт вдруг влюбилась в него и влюбилась настолько сильно, что пошла на ложь, лишь бы им завладеть. Однако все это было очень и очень странно. Фрэнк знал, что не такая уж он великая добыча для женщины, которая вдвое моложе него, очень хороша собой и очень неглупа. Но он был джентльмен и свои сомнения держал при себе. Скарлетт — его жена. Не может он оскорбить ее этими идиотскими расспросами, тем более, что это уже ничего не изменит. Нельзя сказать, чтобы Фрэнку так уж хотелось что-то менять, ибо брак казался ему вполне счастливым. Скарлетт была самой прелестной, самой желанной из женщин. Он считал ее идеальной во всех отношениях, лишь бы только она не была такой упрямой. Фрэнк довольно скоро постиг, что если ей не перечить, жизнь может быть очень приятной. Но вот если идти наперекор Скарлетт, то можно об этом пожалеть. И это было действительно так. Когда все делалось по воле Скарлетт, она становилась веселой, как ребенок, смеялась без конца, сыпала глупыми шутками, усаживалась к нему на колени и принималась крутить вдруг ему бороду, что Фрэнк Кеннеди прямо молодел на глазах. А она становилась мягкой, заботливой, грела ему ночные туфли у огня. Если он приходил поздно, то очень волновалась, что он промочил ноги и что у него никак не проходит насморк. Помнила, что он любит куриный желудок и что в кофе ему надо класть ровно 3 ложечки сахара. Да, жизнь была очень милой, очень уютной со Скарлетт, если все делалось так, как хотела она. Через 2 недели после свадьбы Фрэнк подхватил грипп, и доктор Митт уложил его в постель. В первый год войны Фрэнк провел 2 месяца в госпитале с воспалением легких и теперь жил в вечном страхе, боясь повторения болезни. А потому сейчас охотно лежал и потел под 3 одеялами, попивая горячие отвары, которые каждый час приносила ему мамушка или тетушка Питти. Болезнь затягивалась, и Фрэнк все больше и больше волновался по поводу лавки. Делами там ведал сейчас приказчик, который каждый вечер являлся в дом с отчетом о дневной выручке. Но Фрэнка это не удовлетворяло. Он так тревожился, что, наконец, Скарлетт, которая только и ждала этой возможности, положила прохладную руку ему на лоб и сказала: «Послушай, радость моя, я буду очень огорчена, если ты станешь все принимать так близко к сердцу. Я поеду в город и посмотрю, как обстоят дела с лавкой». И она отправилась, улыбкой отметя все его слабые возражения.
Шановные сябры, гучали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром». Читала артистка Ліка Пташук.